Последнюю неделю копировал базу с частной перепиской. Копировал на внешние носители, которые так и не получилось найти. В общем, базу по частям выносили из офиса и сливали кому-то налево. Прежде чем Ник смог осмыслить услышанное, Гришин поспешил добавить. «Это очень серьезная ситуация. Спустить такое на тормозах не получится. В общем, Ник, во-первых, нам надо знать, кто это делал и к кому сливалась информация». Ника так и подмывало спросить, что же будет во-вторых, но вместо этого он немного ломающимся голосом поинтересовался. «Вы подозреваете кого-то конкретно?» «Мы подозреваем твой отдел», — сказал Гришин. «У тебя есть 3 дня, чтобы найти виновника. Иначе нам придется расстаться со всем отделом. И поверь, это максимум, что я могу сделать, учитывая мое уважение к тебе». Корпорации невыгодна шумиха, связанная с утечкой информации. Тем более базы с частной перепиской. Поэтому никто не будет подавать в суд, ограничиться увольнением. Но и терять работу Нику не хотелось. Особенно сейчас, когда никаких других источников доходов нет. Да и не в доходах только дело ведь. Нику всего 20 лет, а он уже начальник отдела в крупной корпорации. Вся карьера впереди. Увольнение будет не просто фейл, а эпик фейл. Ник вернулся в отдел со смешанными чувствами. Он не стал сразу рассказывать всем, что произошло. Сначала просто осматривал всех сотрудников, пытаясь понять, кто из них согласился ради денег или еще по какой-то причине фактически предать своих коллег. Все работали, как и раньше, никаких изменений не было. Все как обычно, только теперь Ник знал, что в отделе завелась крыса. Ему нужно было посоветоваться с кем-то. Лекс? Несмотря на то, что в последнее время между ними отношения нельзя было назвать братскими, больше у Ника друзей не было. Ну, разве что Симка. Но она в этой ситуации была бесполезна. Не привлекая внимания, Ник тихо сказал, приблизившись к столу Лекса. «Надо поговорить». Они вышли в переговорную. Там Ник пересказал Лексу разговор с Гришиным. «Это точно кто-то из нашего отдела?» — спросил Лекс, закуривая. «Ифрит так сказал», — пожал плечами Ник. «А кто точно, они не знают?» — спросил Лекс. «Если бы знали, наверное, бы мы тут не сидели», — буркнул Ник. Он посмотрел на Лекса, и вдруг его осенило. Словно все кусочки мозаики пазла сложились воедино в целую картинку. «Лекс», — медленно произнес Ник. «Да?» «А откуда у тебя деньги? Телефон? Художника ты оплатил? Перловика? Ты что, думаешь, что это я?» «Я пока ничего не думаю. Я спрашиваю». «Ты меня подозреваешь?» Лекс тяжело задышал. «Ник, ты попутал?» «Путает паук паутину. Я тебя пока не обвиняю, потому что надеюсь, что ты объяснишь мне, откуда у тебя деньги. Я что, отчитываться перед тобой должен?» «Ты что, не понимаешь?» — воскликнул Ник. «В нашем отделе крыса. И в это же время у тебя появляются деньги. Что мне думать?» «Да мне плевать, что тебе думать. Считаешь, что это я? Доказывай. Не можешь. Пошел нах!» Он вышел из переговорной, хлопнув дверью. День закончился ничем. Ник переговорил со всеми из отдела, объяснил ситуацию. Поговорил с Ифритом, но тот лишь развел руками. «Если бы мы знали, кто, мы бы уже действовали», — ответил Ифрит. «Так что это твой крест». Отчаяние охватило Ника. Он не знал, что делать. С одной стороны, не хотелось верить, что это мог сделать Лекс. С другой стороны, больше подозревать было некого. Возвращаясь домой, Ник вдруг нестерпимо захотел увидеть Синку. Позвонил ей на мобильный, но она не отвечала. Набрал через несколько минут, бесстрастный женский голос сообщил, что абонент находится вне зоны действия. И тогда Ник решил поехать к ней домой. Вот так, без предупреждения, познакомиться с бабушкой, а потом официально сделать Синке предложение, от которого она не сможет, не должна отказаться. Он был пару раз возле ее дома, провожал до подъезда и знал, что она живет на 6-м этаже в квартире с угловыми окнами. Дождавшись, пока кто-то из местных откроет подъезд, Ник поднялся на 6-й этаж и позвонил. Дверь открыл мужик лет 40, в потертых тренировочных штанах и мятой майке. «Здрасте», — растерянно произнес Ник. «А Инну можно?»
«Какую Инну?» «Нет тут никаких Инн», — с подозрением ответил мужик. «Сёма, кто там?» — послышался басовитый женский голос, совсем не похожий на Синкин.
«Квартиру, что ли, перепутал? Вроде нет, этаж тот же. Ей 20 лет, светлые волосы, короткие», — быстро перечислил Ник приметы девушки. «Глаза разного цвета, один зеленый, другой синий. У нее бабушка еще больная, еле ходит».
«Ни разу не видел тут таких», — ответил мужик.
«И бабушек больных у нас нет, все здоровые, слава богу. А тебе подъезд из какой квартиры открыли?» Дальше продолжать диалог смысла не было. Спускаясь по лестнице, Ник снова набрал номер Синки. И снова тот был отключен либо вне зоны действия сети. Когда Ник вернулся домой, то первое, на что обратил внимание, это довольное, даже счастливое лицо Лекса. Обычно не вылезавший из своей комнаты, он шуровал на кухне. Бутылка вина уже початая, тарелка сыра. «Можно узнать, от чего ты так прешься?» — хмуро спросил Ник. «Я игру запустил в бета-тесте», — похвастался Лекс. «Ты что, идиот? Нас уволят не сегодня-завтра». «Да и пох», — ответил Лекс. «У меня все хорошо, чего и тебе желаю. Мы, кстати, собираемся на следующей неделе в Турцию. Не хочешь присоединиться?»
«Мы — это кто?»
«Я и Синка». Лекс выждал несколько мгновений, чтобы насладиться оторопевшим видом своего друга. Потом добавил. «А ты что, думал, что я буду молча наблюдать, как ты ее окучиваешь? Посмотри, малышка, какой я крутой! I am SEO, бля. Все, теперь ты не SEOшник, а такой же лох, как и я. Только у меня есть деньги, а у тебя нет. Или есть. Поедешь в Турцию?» Лекс был пьян, поэтому и не контролировал себя. Лицо Ника потемнело, но Лекс этого не замечал или не хотел замечать. «Что? Думал, будешь ей втихаря ангелочков дарить, а я типа все схаваю?» «Не выйдет, братец». Ник вздрогнул. Заметив это, Лекс осклабился. «Это она мне вчера рассказала про ангелочка, когда мы в кино ходили. Ник, рассказать тебе, что мы после кино делали? Трахались мы, пока ты дрочил на ее смс-ки». Он бы, наверное, еще много чего сказал, только Ник остановил этот словесный поток, врезав изо всех сил Лексу в челюсть. Если бы попал в подбородок, то вырубил бы. Но Лекс уклонился, кулак лишь скользнул, зацепив губу. А братка не заставила себя ждать. Лекс рассек Нику бровь. Заливаясь кровью, они обменялись еще двумя ударами ногами, прежде чем сцепились в борьбе. Силы были неравны. Ник проигрывал в боксе, но выигрывал в борьбе и вскоре взял Лекса на удушающий. Отключаясь, Лекс прохрипел, подражая Масяне.
«Директор! Пошел ты на, директор!»
Кислород перестал поступать в мозг. Лекс уснул на руках Ника. Тяжело дыша, Ник поднялся. Вся кухня была в их крови. «Снова смешалась», — подумал Ник, — «как несколько лет назад, правда, при других обстоятельствах». Прижал полотенце к ране, уселся за стол, помедлив, снова набрал Синку. С момента последнего набора ситуация не изменилась. Лекс очнулся спустя несколько минут, поднялся, пошатываясь, тыльной стороной руки вытер кровь, угрюмо посмотрел на Ника. «Ты мне больше не брат».
«Угу», — подтвердил Ник. «У меня к тебе только два вопроса. Давно ли ты с Синкой и кому ты сливал данные из компании?»
Вместо ответа Лекс улыбнулся и показал Нику средний палец.
Через два дня весь их отдел был сокращен. Вернули трудовые книжки, даже выплатили остатки по зарплате.
«Должен вас предупредить», — сказал Ифрит на прощание. «Вы никогда не сможете работать в Майле или в аффилированных структурах. Ничего личного. Это внутрикорпоративное правило».
Никто в этом и не сомневался.
Еще через день Ник съехал с квартиры на юго-западный. Жить в одной квартире с Лексом он больше не мог. И видеть его тоже. Синке он так и не смог дозвониться. Она исчезла. Глава 10. Сделка. Москва. Жулебино. Конец 2002 года. Жесткий диск Seagate Barracuda емкостью в 40 гигов лежал на дне спортивной сумки Adidas, скрытой четырьмя парами теннисных носков. В этой же сумке лежал пакет с сэндвичем, пара сорочек, жестяная банка колы и две осколочные гранаты, от колец которых тянулись нитки к ползунку молнии. Усики у колец заблаговременно отогнуты. Если кто-то решит открыть сумку без позволения хозяина, у него будет несколько секунд, чтобы избежать превращения в фарш. Сумка принадлежала Баду, молодому худощавому парню с красными кроличьими глазами и серьгой в форме значка Internet Explorer. Бад шел по улице, сжимая ручки сумки вспотевшей ладонью, и постоянно скашивал глаза в разные стороны, чтобы убедиться, что за ним не следят. Он не был параноиком и обычно, идя по улице, чувствовал себя более спокойно. Но сегодняшний день, а точнее сегодняшняя встреча, сильно отличалась от остальных, и требовалось быть начеку каждую секунду. Воротник куртки поднят, шапка, наоборот, натянута максимально низко, и дело не в том, что на улице холодно, хотя и в этом тоже. Главная причина — в чертовых камерах наблюдений, которые сейчас стоят на каждом углу, бесстрастно фиксирующих всех прохожих, независимо от пола и вероисповедания. Большой брат is watching you. Таковы реалии современного мира, и никуда от этого не деться. С каждым годом количество объективов на улицах будет только увеличиваться, чтобы там ни орали любители свободы и независимости. Впрочем, грех жаловаться на камеры наблюдения тем, кому эти камеры помогают зарабатывать на жизнь. Бат был инфотрейдером, одним из тех, кто за деньги продает любую информацию. И сейчас он шел на встречу, которая могла принести или кучу денег, или же кучу неприятностей. В неприятностях, в отличие от денег, Бат не нуждался. Он собирался вступить в очень серьезную организацию, а для этого требовалось две вещи: незапятнанная биография и крупная сумма в качестве вступительного взноса. Если на встрече все пройдет гладко, биография останется незапятнанной. Поэтому еще раз – внимательность и осторожность. Вторую руку Бат держал в кармане куртки. Ладонь сжимала рукоятку восьмизарядного тульского токарева. Вряд ли пушка поможет на встрече, если возникнут какие-то осложнения, но все же оружие дает ощущение уверенности и спокойствия, пусть даже и мнимое. Содержимое винчестера на 40 гигабайт украдено у крупной корпорации, что гораздо опаснее, чем, скажем, воровство у государства. Обычно службы безопасности, стоящие на страже частного капитала, куда более профессиональны и эффективны, чем, например, набранные по объявлению ламеры из управления К. Кроме того, у корпоративных безопасников развязаны руки, и они не станут церемониться, если возьмут Бада с поличным. К счастью для Бада, в корпорации хотя и знали о факте воровства, но не подозревали, насколько ценной была информация. Несколько мегабайт кода для спам-фильтра, база адресов крупнейшего почтового портала России и очень много гигабайт частной переписки. По большому счету, мусор. Безопасники даже не смогли вычислить шпиона, который скопировал данные и принес Баду. Уволили весь отдел, попавший под подозрение, и постарались забыть о неприятном происшествии. За содержание винчестера Бат заплатил бывшему сотруднику корпорации 12 штук. Плюс пара штук ушла на мелкие побочные расходы. Заказчик был готов выкатить 200 тысяч. Выглядело гораздо прибыльнее, чем торговля наркотой, оружием или человеческими органами. С такими деньгами шанс словить пулю в башку очень высок даже для тех, чьи спины прикрыты авторитетом организации вроде «Армады». А уж одиночка вроде Бада вообще выглядит потенциальной жертвой. Поэтому в сумке гранаты, а в кармане тульский токарев. Если не спасут, то хоть подстрахуют. Встреча назначена в маленькой Японии, Жулебино. Район за МКАДом, где нет даже метро. Зато количество японских ресторанов и суши-баров на душу населения больше, чем в Токио или, например, в Нью-Йорке. В маленькой Японии почти нет ментов, а власть корпорации снижена до минимума. Все потому, что этот район контролируют гуми, японские группировки, более известные россиянам как якудза. Эти парни не терпят чужаков и предпочитают самостоятельно разбираться в своих проблемах, как бытовых, так и социальных. Бат не любил японцев. Несколько лет назад сильно отравился сашими и едва не отдал Богу душу. С тех пор он не любил все, что связано со страной восходящего солнца. Но 200 штук – это именно та сумма, которую надо внести, чтобы вступить в самую крупную организацию инфотрейдеров и получить доступ в буквальном смысле ко всему. Поэтому нелюбовь к японцам сменилась толерантностью, как минимум до завершения сделки. Заказчика звали Сукуригата. Про него почти ничего не было известно, кроме того, что он практически безвылазно сидит в московском Джапан-Сити и занимается в основном промышленным шпионажем в пользу японских IT-корпораций. За него замолвил словечко «гарант» с высоким рейтингом, и, тем не менее, Бат взял навстречу пушку, а в сумку с винчестером положил две осколочные гранаты. «Береженого Бог бережет». Встреча с Сукуригата назначена в ресторане «Хато». Впрочем, ресторан – название условное. Скорее, закрытый клуб, рекламы которого не найти ни в интернете, ни в справочниках, ни даже на уличных указателях. Идеальное место для тайных встреч. «Хато» находится на третьем уровне подземной парковки на углу 14-й линии и Ченцова. Попасть туда можно только через лифт и охрану на втором уровне, состоящую из молодой японской гопоты, неимоверно дерзкой и непредсказуемой. Один из них, игнорируя сообщение Бада о том, кому он пришел навстречу, попытался залезть в сумку и посмотреть, что там лежит. Пришлось не сильно дать ему пистолетом в зубы, после чего под дулами двух калашей и одного УЗИ дождаться более вменяемого охранника. Лифт, спрятанный за раздвижными стенами второго уровня стоянки, опустил Бада на несколько метров и выплюнул в полутемную залу с колоннами. Посетителей не было, однако между столами сновали официантки-гейши с белыми, словно у зомби, лицами. Едва за спиной Бада закрылись створки лифта, к нему сразу же подошел японец-администратор, маленький человечек в костюме, непрерывно кланяющийся, словно андроид на батарейке. «Господина Иван Иванов?» — спросил он с сильным акцентом. «У-у-у», — кивнул Бад. «Господина Сукуригата, ожидать вас? Ходите со мной, пожалуйста». Они прошли к дальнему углу, огороженному ширмой. Указав на ширму, администратор поклонился в последний раз и, пятясь задом, исчез куда-то, растворившись в полумраке среди колонн. Здесь Бат и почувствовал первое беспокойство, когда увидел заказчика. Тот сидел за столом, на котором высилась красиво сложенная горка из костяных фишек, похожих на домино, только с узорами вместо точек. Тусклый свет от двух небольших светильников падал на тонкие холеные пальцы, перекладывающие фишки маджонга. Это был китаец, играющий в национальную китайскую игру в японском клубе. Надо быть слепцом либо нацистом, чтобы не различать китайцев и японцев. И надо быть кретином, чтобы не понимать очевидные вещи. Не может китаец быть лидером японской мафии, как японец не может верховодить в китайской группировке. Это все равно, что в войнах станет лидером Славянского Союза. Абсурд. И тем не менее, за столом сидел китаец. Он раскладывал пасьянс маджонга, время от времени делая маленькие глотки из пиалы. При виде Бада сделал рукой жест, приглашая сесть за стол. Бад уселся. Тут же семенящая японка с лицом мертвой куклы поставила перед ним вторую пиалу и налила в нее чай из бронзового чайника с длинным 1.5 метра носиком. «Ты Сукуригата?» — с сарказмом осведомился Бат, не притрагиваясь к пиале. «Можешь называть меня Чен», — ничуть не смутившись, ответил китаец. Он говорил по-русски без малейшего акцента, и Бат решил, что это один из тех китайцев, чьи предки жили в России как минимум несколько поколений. «У меня встреча с Сукуригата». «Его не существует». «Прости, что?» «Сукуригата не существует», — пояснил китаец. «Это выдумка, мираж, фиктивный образ для отвлечения внимания. Когда ты вступишь в синдикат, тебе станет доступна эта информация.
Куда вступлю?
Брось, бат, отмахнулся китаец. Те 200 тысяч, что ты получишь, разве не пойдут на оплату вступительного взноса в синдикат Д?
У него был короткий ежик волос на голове, делавший его похожим на юнца, но почему-то казалось, что этому азиату не меньше полтинника. Кроме того, от него за версту несло опасностью, отчего хотелось побыстрее закончить сделку и свалить отсюда. Наверное, дело было во взгляде, тяжелом, неприятном взгляде человека, который не только часто видел смерть, но и был ее причиной. Взгляд убийцы, проще говоря.
Бат больше не стал ничего говорить, не подтверждая, не опровергая слова Чена. Но тот сам объяснил, откуда ему известно о намерениях Бада.
«Та организация, чьи интересы я сейчас представляю, сотрудничает с синдикатом с момента его появления. Я знаю о тебе чуть больше, чем должен, но, уверяю, эти знания были получены исключительно ради того, чтобы убедиться в твоей надежности. Надеюсь, ты не воспримешь это как оскорбление, господин Иванов Иван Иванович».
Вместо ответа Бат поставил сумку на край стола, постаравшись не зацепить аккуратную гору из костяных фишек. Открывать ее не спешил. Изучающий посмотрел на Чена, потом хрипло спросил.
«А что с деньгами, чувачок?»
«Как только я удостоверюсь, что ты принес именно то, что мне нужно, я переведу деньги, как мы и договаривались», — сразу же ответил Чен.
Бат колебался, потому что понимал, стоит ему отдать винчестер с данными, как стоимость его жизни упадет до нуля. Заметив его колебания, Чен улыбнулся.
«Я так понимаю, что слово «гаранта» для тебя никакой роли не играет?»
«Знаешь, чувачок», — пожал Бат плечами, — «гарантов много, а жизнь у меня одна».
«И что ты предлагаешь делать в этой ситуации?» — поинтересовался китаец.
«Чтобы я перевел тебе 200 тысяч, а потом смог посмотреть на товар?
Кажется, у вас это называется «купить кота в мешке».
По условиям Бат действительно должен был предъявить товар, но уж очень не хотелось это делать сейчас, когда окончательно стало ясно, что заказчик не корпоративный шпион, а убийца. Впрочем, другого выхода не было. Осторожно приподняв сумку, Бат сунул руку в потайной карман, отодрал липучку и вытащил винчестер с данными, что называется, с черного хода. Протянул собеседнику. Чен взял винчестер, поднял руку с ним вверх. Тут же из темноты за его спиной появился японец, взял винт и скрылся с ним в темноте.
«Думаю, проверка займет не больше получаса», — сказал Чен и показал ладонью на пиалу с чаем. «Попробуй. Это черный дракон, собранный на севере китайской провинции Гуандун. Очень вкусно и очень полезно».
Несмотря на то, что Баду сейчас не хотелось ни есть, ни пить, он все же сделал глоток из вежливости. Напиток оказался действительно вкусным и ароматным. «Этот чай собирают осенью. Именно тогда он приобретает наиболее насыщенный вкус», — сказал Чен, убирая с горки маджонга две очередные одинаковые фишки. «Иероглиф, которым изображают этот чай, также можно прочитать как расцвет. История этого чая — это история Китая».
Лекция о чае начинала утомлять. Сделав еще глоток, Бат посмотрел по сторонам и пробормотал: «Я думал, что японцы с китайцами и не дружат».
«Только на геополитическом уровне», — заверил его Чен. «Бизнес стирает границы и укрепляет дружбу».
Несколько минут они сидели молча. Бат нервничал и, дабы скрыть свою нервозность, пил чай маленькими глотками. Чен, напротив, выглядел спокойным и довольным, занимался своим маджонг-пасьянсом и, казалось, забыл про сделку. Длинными тонкими пальцами он убирал парные кости с одинаковым рисунком, причем делал это аккуратно, не тревожа соседних костей. Наконец, из темноты снова появился японец. Наклонившись, он что-то очень тихо сказал на ухо Чену. Китаец выслушал его, поднял голову, улыбнулся.
«Все в порядке.
Это именно то, что было мне нужно. Ты выполнил свою часть сделки, я выполнил свою. Деньги переведены. Короткая пауза, после чего Бат сунул руку в карман, вытащил коммуникатор. Это была очень волнительная минута, в течение которой Бат пробивался к своему счету сквозь толщу паролей. Его счет действительно увеличился на 200 тысяч долларов. Сделка завершена. «С тобой приятно иметь дело, чувачок», — хрипло произнес Бат. «Взаимно», — склонил голову Чен и встал из-за стола. «Надеюсь, мы еще увидимся, когда ты станешь полноправным членом синдиката. И, как говорят в Японии, аригато за сотрудничество». Махнув на прощание, китаец скрылся в темноте. Через секунду возле Бата появился администратор, который, снова поклонившись, показал рукой по направлению к выходу, приглашая следовать за ним. Бат взял сумку, на этот раз особо неосторожничая, зацепил остатки пасьянса, гора рассыпалась, несколько фишек упало на пол, но на это даже никто не обратил внимания. Ровно через неделю Бат оплатил вступительный взнос и стал полноправным членом синдиката «Д» — международной организации, специализирующейся в основном на торговле информацией. Тогда он и узнал, что его недавний собеседник — один из опаснейших террористов в мире, перед которым Ильич Рамирес и Красный Принц выглядели невинными агнцами. Чен представлял организацию Brotherhood of Skyfire, про которую Бат также узнал немало интересного. 11 сентября, Диана Спенсер, взрывы в Лондоне и Мадриде. Они были профессиональными наемниками, выполнявшими за деньги заказы любых спецслужб мира. Зачем самой крупной в мире террористической организации понадобились недоделанный спам-фильтр к убогому почтовому сервису и частная переписка нескольких тысяч пользователей, Бат при желании тоже мог узнать, приложив немного усилий, но не стал этого делать. Помимо этого, Бат получил доступ еще к такому огромному количеству информации, что все это растворилось и забылось надолго, а может быть и навсегда. Бат стал частью системы, которая по уровню обладания информацией была первой после Бога. Он сам стал информацией. Все остальное уже не имело никакого значения. Одиннадцатое. Хакер. Питер, Москва. Весна 2004 года. Она была похожа на Синку. Вот просто один в один. Их еще много будет похожих на нее. Сильно или не очень. Но это из Питера, образца 2004 года. Была первой и, наверное, поэтому запомнилась. /dev/0. Некоторые люди имеют очень смутное представление о том, кто такие хакеры. Эти люди не видят различий между, скажем, Фишером и Кардером. Для них чел, который пишет троянский вирус, и чел, который пишет скрипт для простенькой программы ежедневника, принадлежат к одной профессии. Эти люди назовут хакером любого, кто поможет им переустановить винду или найти аддон к третьему Варкрафту. При этом они на каждом углу будут рассказывать своим друзьям о знакомстве с хакерами и будут превозносить возможности он их до тех пор, пока их рассказами, в конце концов, не заинтересуется управление К. Ник понимал, что от таких людей следует держаться подальше, а в их присутствии лучше вообще не говорить на околокомпьютерную тематику. Их тупость, как правило, непредсказуема, а следовательно опасна. Все это понятно, да, но она была похожа на Синку. Вот просто один в один. Она назвала его хакером. Дело было на вечеринке в одном сетевом клубе в Питере. Небольшая компания зависла в вип-зале. Среди них, благодаря знакомству с хозяином клуба, оказался и Ник. Несколько мажоров заспорили, сколько сейчас стоит организовать DOS-атаку и что вообще для этого нужно. Одни утверждали, что достаточно всего лишь знать представителя организации вроде «Армады» или «Синдиката Д». При этом никто никого не знал, а только лишь что-то слышал, поэтому уверенности в словах не было. Вторые пытались объяснить принцип DOS-атаки, но глупо путались в терминах и больше шумели, чем доносили свои мысли. Третьи, их было большинство, отмалчивались, больше слушая и, кажется, мало понимая, о чем вообще речь. Она тоже слушала. Девушка, очень похожая на Синку. Ник входил в третью категорию. Слушал, но не вмешивался. Мысли частично были загружены спором, а частично — воспоминаниями. В Питер он прибыл на прошлой неделе. Спустя 2 года после увольнения из Mail.ru и дальнейших скитаний, которые можно было назвать либо выживанием, либо получением бесценного опыта. За эти 2 года Ник объездил чуть ли не полстраны. Там 100 грамм, тут 100 грамм. Состояние так и не удалось сколотить. Но зато появилась какая-никакая сетевая репутация, которая помогала получать небольшой, но стабильный доход. На жизнь хватало, и слава богу. Синку он так и не смог разыскать. Хотя прилагал кое-какие усилия и даже обращался к инфотрейдерам из синдиката. Она исчезла как из его жизни, так и из жизни Лекса. Это была единственная достоверная информация насчет нее. С Лексом все было гораздо проще. Он все это время жил и работал в Москве, и при желании Ник мог бы разыскать его в реале. Только смысла не было. Плюнуть ему в рожу или же набить ее – это ничего не изменит. Работу в престижной компании уже не вернуть – и даже из черного списка вряд ли удалят. Оставались только мелкие авантюры в сети и надежда на то, что когда-нибудь подвернется большой куш. Заметив девушку, Ник задержал взгляд, стал рассматривать. Подумал, что она очень сильно похожа на Синку, только выглядит чуть старше и глаза одинакового цвета. Она повернулась к нему и сказала: «Ты же хакер». И Ник не нашелся, что ответить. Вечером предыдущего дня хозяин клуба скинул Нику некоторую сумму денег, после чего Ник обновил на некоторых компьютерах клуба базы данных питерского ГИБДД. Никаких взломов, обычный апдейт программы. И вот сегодня в этом клубе вечеринка, и незнакомая девушка, похожая на Синку, ни с того ни с сего называет его хакером. При этом сразу понятно, что она как раз из той категории людей, которые не понимают, о чем идет речь. «Ты же хакер! Ты умеешь это делать?» «Что именно?» — спросил Ник с предательской хрипотцой в голосе. Он прекрасно понимал, о чем идет речь, он просто хотел оттянуть время, чтобы понять, как действовать дальше. «Досить сайты умеешь?» — спросил один из спорщиков-мажоров. «Он их не знает. Он вообще тут никого не знает, кроме хозяина этого клуба, которого сейчас здесь нет. Может, кто-то из них мент или родственник мента, или из управления К, или... да кто угодно». Самый лучший, самый правильный ответ – нет, нет и точка. Это противозаконно. Ты в курсе? В курсе. Ты технически сможешь это сделать? Может, и смогу. Все можно, только учиться надо. А, ну ясно, все. Такой же хакер, как я, балерина. Короче, пацаны, я вам говорю, погуглите синдикат Д или Армаду. Спор нарастал с новой силой. Она отвернулась от Ника самой последней. В следующую секунду он достаточно громко спросил: «А что, есть конкретное предложение?» В помещении возникла тишина, и музыка, доносящаяся с первого этажа, теперь звучала особенно громко. Мажор, сказавший про балерину, повернулся к нему. Пару секунд изучал взглядом, потом сказал: $200, если задосишь сайт».
$200?
Презрительно переспросил Ник. «Хочешь, я тебе 300 дам, чтоб ты не парился?» Она снова повернулась, смотрела на Ника с нескрываемым любопытством.
«А сколько ты хочешь?» — нервно спросил мажор.
Ник подумал, что сейчас последняя возможность, чтобы вовремя отказаться. Еще не поздно включить заднюю, пока дело не зашло о деньгах и условиях. Но очень интересно узнать приблизительные расценки на эту работу. В смысле, сколько люди готовы платить. Да и девочка эта смотрит, словно ждет чего-то.
«Кого досить надо?»
Мажор переглянулся со своими дружками.
«Да есть тут сайт один, русскоязычный. Но сервак то ли в Голландии, то ли в Швеции. Экстремистский форум. Там всякие фашики тусят».
5 штук, небрежно бросил Ник, не став дальше слушать. Один из мажоров хмыкнул, остальные переглянулись. Сумма была для них вполне подъемной, хоть и неожиданной. Ник ждал, теперь уже в наглую, пристально рассматривая девушку, которая была похожа на Синку.
«Если обратиться в Армаду», — начал было другой мажор, — «Армада возьмет с тебя за эту работу в 2 раза больше. Хочешь, ищи их».
Ник пожал плечами и уставился куда-то в угол с равнодушно независимым видом. Они заплатили 5 штук. У него был свой ботнет. Сеть из нескольких тысяч зараженных компьютеров с автономными программами-вирусами. Получив толстую котлету из 50 и 100 долларовых банкнот, Ник подключил ноут, активировал ботнет и через интерфейс на ноуте указал ботам адрес сайта для флуда бесконечных и бессмысленных запросов. Сайт должен рухнуть через 1.5-2 часа. Пока Ник тарабанил по клавиатуре, девушка стояла рядом, и он думал о том, что надо бы обязательно узнать ее имя, но спрашивать при всех не хотелось. Пальцы набирали команды, а сам он представлял, как ее могут звать. И если вдруг ее зовут Инна, как Синку, то это будет призабавным и наверняка непростым совпадением. Сайт вместе с топорной новостной лентой и неуклюжим форумом рухнул через час. Как раз за то время, пока Ник рассказывал всем принцип работы DOS-атаки и ее разновидности. Мажоры подтвердили, что работа выполнена и претензий нет. Через 15 минут после этого та, что была похожа на Синку, сидела у Ника на коленях. У нее были карие глаза, а еще она шептала ему в ухо какую-то похабщину, при этом словно специально касалась языком мочки. Еще через 30 минут Ник стаскивал с нее свитер в какой-то подсобке и думал, что ему совершенно плевать на ее имя, потому что она совсем не похожа на Синку. Обычная телка, с хорошей задницей и сиськами, но не более. На следующий день по скайпу с ним связался грач, хозяин клуба. Мучимый похмельем, еле-еле выговаривая слова, он сообщил, что Ник вчера сделал 2 ошибки.
«Во-первых, ты зря задосил тот сайт».
«Фашистов?»
«Вообще-то антифашистов».
«А в чем разница?» — поинтересовался Ник.
том, что ты вчера трахнул младшую сестру одного из их лидеров, а значит, поимел их дважды. Сваливай из города, дружище. Лучше сегодня и лучше навсегда. Тебя, кроме этих полупокеров, еще и местные фейсы ищут. Только не из К, а из Э. Втыкаешь? Управление К занимается киберпреступлениями, под которые толком работающих законов-то и нет. А вот управление Э занимается экстремизмом, и руки у них развязаны от условного до пожизненного. Чего ж тут не втыкать? Надо было вчера говорить «нет». Надо было. Ладно, надо думать о том, что будет, а не о том, что было. В общем-то, Ника не собирался задерживаться в Питере. В детдом, правда, хотел заехать проведать Магарыча, но теперь, видимо, не судьба. Спасибо, что предупредил. Да не за что. Я там тебе отписал по поводу других вопросов. Посмотришь, как время будет? Ага, посмотрю. Эти слова Ник проговорил, спешно одеваясь. Выздоравливай. Он остановился в одной из частных и нетребовательных гостиниц, которые построены на месте бывших коммуналок. Документы здесь не отбирали и особо даже не смотрели. Лишь оплату вперед брали. Вещей немного. Сумка со шмотками да ноутбук. Вокзал рядом. Ближайший поезд на Москву через час. Есть время купить билет. Он стоял в очереди и делал вид, что слушает плеер. Постукивал пальцами по сумке в ритм, хотя в наушниках стояла тишина. Пока ничего подозрительного не наблюдается. Скорее всего, паника преувеличена. Тем не менее, надо быть начеку. Когда кто-то не сильно толкнул Ника в плечо, он вздрогнул. Повернулся, готовый в любой момент прыгнуть в сторону и дать дёру. Рядом стоял худощавый парень в бейсболке и очках с толстыми линзами. Он никак не походил ни на бойца Антифа, ни на опера из отдела по борьбе с экстремизмом. Студент-ботаник, видимо, засмотрелся в сторону, когда шел и наткнулся на Ника. А может, плохо видел? В любом случае, привлекать внимание прохожих не хотелось, и Ник, на всякий случай, пробормотав извинения, шагнул в сторону, пропуская парня. А тот не спешил проходить. Покачал головой и произнес: «Еще не время ошибаться. Не сегодня». «Что?» — переспросил Ник. «Встретимся здесь через 2 года. Тверская, 8Б. Запомнил адрес?» Лицо очкарика показалось Нику знакомым, а через мгновение он вспомнил, что видел его раньше. В Москве, в байкерском клубе. Они точно так же столкнулись 2 года назад, а может 3. «Ты кто?» — спросил Ник. «Они знают, как ты сюда прибыл. Они знают твое новое имя. Они будут искать тебя здесь». Очкарик сделал шаг вперед и шепотом добавил: «Отсюда уходи. Уезжай на машине. А через 2 года вернись. Тверская, 8Б, не забудь. Настоящее определяется будущим и создает прошлое». «Колян, ты где там?» «Иду». Очкарик шагнул вперед, на ходу снимая очки и сливаясь с шумной компанией таких же, как он, студентов. Компания растворилась в толпе за считанные секунды. Голоса утонули в вокзальном шуме. Словно и не было никого. «Вы стоите в очереди?» Перед Ником образовалось небольшое свободное пространство, и стоящая сзади тетка обеспокоилась этим. Ник осмотрелся, решение принял быстро. «Нет, не стою». И тоже смешался с толпой, сливаясь с потоком и направляясь к выходу. Когда он уже удалялся от вокзала, то заметил несколько машин, притормозивших у входа в вокзал. По его душу, вне сомнений, вовремя ушел. Через 11 часов и 15 тысяч рублей питерский таксист с просроченной лицензией доставил Ника в Москву.
Он вышел в Медведково. Оттуда на метро до юго-запада, на маршрутке до Внуково. «Скай-экспресс», рейс на Ростов, место забронировано, регистрация началась. Ступеньки, автобус, трап. Всякий раз, когда Ник входил в салон самолета, ему казалось, что он попадает в совершенно другой, чужой мир. Запахи иные, цвета как-то по-другому видятся, и даже музыка в плеере сразу после того, как он переступает порог самолета, начинает играть как-то иначе, чем еще несколько секунд назад. Убитый скай-экспрессовский Боинг с тесными креслами был одной из причин, по которой Ник не любил авиаперелеты. Правда, эту причину можно легко исключить, воспользовавшись услугами более престижной и более дорогой авиакомпании. Но есть нюансы. Скай-экспресс, ввиду своей дешевизны, был чем-то вроде автобуса, в который набивается толпа. А в толпе очень удобно затеряться. К толпе внимания всегда меньше. Досмотр проходить легко. Из багажа у него небольшая дорожная сумка с минимумом сменных вещей, да ноутбук, который в двух из трех случаев просят включить, чтобы удостовериться, что это компьютер, а не замаскированная бомба с часовым механизмом. Они не знают, что иногда содержимое ноутбука может быть во сто крат опаснее любой бомбы. Система зашифрована, и на входе просят ввести пароль. Их три на самом деле. Первый откроет доступ ко всему. Он вводится, когда опасность равна нулю. Второй пароль вводится в ситуациях вроде таких вот проверок в аэропорту. Открывает доступ только к разделу, где лежит всякий мусор, вроде игрушек или музыки. Третий пароль Ник еще ни разу не вводил, кроме того раза, когда настраивал систему. Введение нескольких цифр и букв уничтожит все самое ценное на ноутбуке, оставив только мусор, за который вряд ли дадут срок. Ник ввел второй пароль. На мониторе загорелось окошко загрузки Маздая, и проверяющий делает отмашку, мол, устройство безопасно. Откуда ж ему знать, что на винте ноута, кроме легального вируса под названием Microsoft Windows, могут храниться разработки программ, которые в дальнейшем смогут, например, уничтожить банковские платежные системы, досить любые сервера, получать контроль над центрифугами атомных станций, перехватывать управление полетами и прочее, прочее, прочее. Почему нет? Возможно, все. И не надо никаких бомб, террористов, самоубийц. Вирусы уничтожат любую систему эффективнее, чем разовые акции. Для окружающих Ник выглядел обычным парнем. Он совершенно не походил на деструктора каких бы то ни было систем. Молодой, постарше тинейджера, но моложе офисного планктона. Свободный гражданин. На коленях ноут, в ушах наушники, в зубах резинка. Вы меня не трогайте, а я вас. Место досталось у иллюминатора, со стороны трапа. Усевшись на свое место, Ник прикрыл глаза и стал ожидать, когда закончится посадка, и самолет, наконец, покатится по рулежной дорожке на взлетно-посадочную полосу. Люди суетились, толкаясь и раскладывая вещи по полкам, усаживались, кто-то смеясь, кто-то с равнодушно-каменными лицами. Всей этой возни Ник не видел, поглощенный собственными мыслями. Ситуация, в общем-то, из разряда «неприятность эту мы переживем». Можно отправиться на юг, можно на братскую Украину взор кинуть. Есть где затеряться и поработать какое-то время на аутсорсе, так сказать, при удаленном доступе к заказчику. Скорее всего, на юг. Новороссийск, Геленджик. Там пересидеть какое-то время, подумать над разработками. Ник мысленно улыбнулся сам себе. Пять штук оказались очень кстати, так что жалеть о том, что он задосил каких-то экстремистов, не стоит. Посадка закончилась, так что сейчас должен был начаться инструктаж от стюардесс. Но инструктаж не начинался. Ник открыл глаза, посмотрел по сторонам. Да, действительно, люди сидели на местах. Кто-то уже спал, кто-то читал, кто-то шутил, смеялся. В проходах не было никого, но почему-то инструктаж не начинался. Дверь была открыта, и даже трап оставался на месте. Ник скосил глаза на часы. До взлета оставалось несколько минут. Что-то не то. «Простите, молодой человек...» Ник вздрогнул, повернулся к соседу, точнее, к соседке. Женщина лет 35-40, с ней девочка лет 5. «Вы не могли бы поменяться местами с дочкой?» — спросила женщина, смущенно улыбаясь. «Она боится самолетов, а у окна ей не так страшно». Ник отстраненным взглядом посмотрел на нее, снова уставился в иллюминатор. За бортом Внуково. Сотни, а может и тысячи самолетов, если считать те, которые находятся в близлежащем воздушном пространстве. Точное расписание, система, упорядоченные действия, никакие сбои недопустимы. С чем может быть связана задержка дешевого рейса, в котором даже не предусмотрен бизнес-класс? Так вы поменяетесь?» Игнорируя соседку, Ник подтянул на колени рюкзак с ноутом, будто поправляя его. Краем уха услышал, как обидчиво фыркнула соседка, но внимание на этом, конечно же, концентрировать не стал.
«Красавица, почему задерживаемся?» —
послышался зычный голос какого-то мужика, сидящего впереди. Ему не ответили. Стюардесса просто юркнула куда-то за шторку, избавив таким образом себя от необходимости давать объяснение. А потом появился черный автомобиль. Подъехал к трапу и остановился в нескольких метрах. Как в детской сказке страшилки. Черный, черный, черный автомобиль, черный, черный костюм, черная, черная папка. Костюмов на самом деле было 3, а вот папка 1. 3 человека вышли из машины. У одного в руке папка, не черная, правда. Черт его знает, какого она была цвета. Ник в этот момент стиснул зубы. Сердце заколотилось. Неужели это за ним? Неужели это управление К? Менты, занимающиеся компьютерными преступлениями? Или еще хуже? Только что 5000 условных единиц были хорошей суммой, а сейчас кажутся бесполезными бумажками. Это не виртуальное беспокойство, связанное с авиаперелетами, а вполне себе такой конкретный страх, который хотя бы раз в жизни посещает любого преступника. Словно вся жизнь пронеслась перед глазами Ника. 2 года, которые придется уничтожить всего лишь несколькими комбинациями пальцев. Если, конечно, эти костюмы пришли по его душу. Ник не мог видеть, как они поднимались по трапу, но чувствовал каждый шаг. Сердце колотилось все сильнее, он уже был готов к любому исходу. И только лишь когда костюмы вошли в салон, и бортпроводница закрыла за ними люк, Ник почувствовал облегчение. Костюмы уселись где-то впереди, у выхода. Обычные шишки, госслужащие с корочками или бизнесмены со связями, из-за которых рейс ненадолго задержали. Все закончилось, так и не начавшись. Но страха пришлось натерпеться, мама, не горюй. Нервы ни к черту. Надо бы бросить все и поехать куда-нибудь на 1-2 месяца отдохнуть, так, чтобы не думать ни о чем. В какой-нибудь санаторий или на курорт за границу. Ник вытащил руку из рюкзака, обратив внимание, что костяшки пальцев аж побелели. Про себя сделал выдох, затем повернулся к соседке. «Давайте я поменяюсь с ней», — сказал, кивнув на девочку. Женщина, удивившись неожиданной перемене в поведении своего соседа, забормотала слова благодарности и торопливо, словно боясь, что он передумает, подхватила своего ребенка. Теперь Ник сидел на краю, возле прохода. Он уже полностью успокоился и позволил себе снова прикрыть глаза под голос бортпроводницы, проводившей стандартный инструктаж. Поддуть спасательный жилет можно в поддув справа и слева. При необходимости пользуйтесь свистком. Задумавшись над тем, в каких случаях при авиакатастрофе необходим свисток, незаметно для себя Ник задремал. Ему снились люди. Мужчины, женщины, дети. Все как один, похожие на синку. Обычный бессмысленно рваный дневной сон, какой бывает после особенно сильных переживаний. За весь полет проснулся Ник только один раз, когда стюардесса катила между кресел дребезжащую тележку с бесплатными напитками. Пару минут понаблюдал сонным взглядом, как словно змеи тянутся со всех сторон к тележке руки мучимых жаждой и падких к халяве граждан, а потом снова провалился в полудрему. Глава 12. Да хранит тебя Мать-Земля. Ростов, лето 2004 года. Ростовские пацаны с закрытого форума ассемблерщиков в большинстве своем оказались неоязычниками. Они носили длинные волосы, поклонялись Сварогу, почитали огонь и разбирались в экстремизме лучше, чем кто-либо. «Экстремизм — это самая подлая и коварная статья», — сказал один из них, представившийся Асгардом. «Тебе на Украину надо. Оттуда в Европу. Лучше всего в Норвегию». «Ну, значит, туда и поеду», — кивнул Ник. «А если он в федеральном уже?» — спросил парень по имени Светобор. «Пусть лучше у китайцев сейчас перекантуется, а мы пробьем, если что». «Ладно, в общаге пару дней поживешь», — решил Асгард. «У тебя как с деньгами?» Вопрос прозвучал вполне невинно, но все же насторожил Ника. Всех этих людей он видел впервые. Информации, что была у него по форуму, им было явно недостаточно. Возможно, про деньги они выведывали с какой-то целью. Мало ли. «Не очень. Но на первое время, надеюсь, хватит», — уклончиво ответил Ник. «А что у вас тут? Работы никакой нет?» «Работа есть всегда. Сначала хлеб-соль, а потом и дела обсудим». Сели в пивном шатре у дороги, взяли пиво, рыбы, каких-то сухариков с чипсами. После первой кружки и тоста за встречу Асгард перешел к делу. «Мы тут фишинг потихоньку осваиваем. Есть кое-какие наметки?» Фишинг — это подсовывание лохам липовых страниц, один в один повторяющих страницы их любимых ресурсов. «Введите логин, введите пароль и так далее». Иначе говоря, хозяин засовывает ключ в замок и невдомек ему, что не замок там, а форма из воска, в которой от его ключа слепок делают. «А выхлоп?» «Это буржуйское казино. Ожидаем жир, ну а там как карта ляжет. Твои 20 копеек, если поможешь. Тебе интересно?» Размышлял Ник недолго. 20% от взлома казино должно быть достойным выхлопом. «Интересно. Продолжай». Асгард быстро в общих чертах обозначил ситуацию. «Есть интернет-казино, в нем игроки, у игроков деньги. Задача – увести пароли у игроков, слить их деньги на подставные аккаунты, потом вывод на вебмани и профит». «Ты же в Майле антиспамом занимался, да?» «А откуда инфа?» – насторожился Ник. «Да так, люди говорили, что ты в их черном списке». Что правда, то правда. Корпорация не прощала предателей и внесла имя Ника в базу данных. С каждым годом количество компаний, пользующихся ею, стремительно растет. Ему закрыты дороги в любую более-менее крупную организацию, а это значит, что фриланс – состояние перманентное.
Но Ник не собирался обсуждать это с малознакомыми людьми и поэтому не стал ничего комментировать. Асгард все понял и продолжил. «Короче, надо сделать рассылку внутри казино для игроков. С фильтром, чтобы не всем подряд слал, а только, я подчеркиваю, только играющим. Нужен скрипт, который сделает такую рассылку с нашей страничкой внутри. Еще надо уязвимости поискать, кросс-сайт скриптинг или что-нибудь вроде этого. Желательно за пару недель управиться. Ну как, по зубам задача?» На этот раз Ник согласился без всяких колебаний. «Конечно». Сделку закрепили не одним литром пива и тостами, преимущественно в честь Сварога, Дождь Бога и Матери Земли. Славно так посидели. Его поселили в западном секторе города, в одной из гостиниц, которые китайцы постепенно выкупали и перестраивали в общаге класса «Улей». У Асгарда были какие-то замуты с хозяином одной из общак, так что Ника даже не стали оформлять. Когда они приехали, портье просто выдал им ключи и на ломаном русском пожелал хорошего отдыха. Пока они с Асгардом поднимались в лифте, Ник поинтересовался, кому и сколько платить, на что новоязычник только отмахнулся. Речь шла о действительно смешных суммах, недостойных внимания, и уже когда они выходили из лифта, Ник начал понимать, почему. В скором времени здесь обещали ремонт, вентиляцию и Wi-Fi. Пока же здесь дешевые услуги и вонь, словно в конюшне. Интернет есть, но не Wi-Fi, а хи**я какая-то. Впрочем, какой-никакой, а все же интернет. Номер, который арендовал Ник, считался здесь люксовым. Видимо, из-за того, что имелась вторая комната в виде шестиметровой кухни. В ней с трудом помещались двухконфорочная плитка и небольшой холодильник. В комнате шкаф, он же кровать, он же диван. Трансформер, экономящий почти половину пространства 20-метровой конуры. Небольшой столик, над ним на полке телевизор. Дизайнер, похоже, яростный противник комфорта и большой фанат Спарты. «Я пробью, если тебя в федеральный не объявили, можно будет в центр в нормальную хату переехать», — подбодрил Асгард. «Зато здесь спокойно, никто никого не трогает, китайцы гарантируют. Ну все, я пошел, до завтра. И да хранит тебя мать-земля». Вечером Ник связался по скайпу с Магарычем. Объяснил, что в Питере был, но в гости не заехал по уважительной причине. «В курсе уже. Грач рассказал, что тебя в экстремисты записали», — проскрипел в наушниках Магарыч. «Ерунда это все. Просто год-два в Питере не появляйся, а потом все забудется». Услышав про год-два, Ник вспомнил про встречу на питерском вокзале. Тот очкарик тоже говорил про 2 года. «Эдуард Макарыч, просьба к вам. Адрес у меня есть. Тверская, 8Б. Не могли бы пробить, что за здание такое? С меня, ну, вы поняли?» «Гляну», — пообещал Магарыч. «Слушай, раз уж ты у нас в ближайшее время не появишься, в скайпе спрошу. Твой друг, Лешка». «Я не знаю, где он», — сразу же обрезал Ник. «Так я зато знаю. Сам недавно узнал. Он, оказывается, игру открыл». «Эдуард Макарыч, мне это неинтересно», — отрезал Ник. «Тю!» — после короткой паузы протянул Магарыч. «Ха, а вы с друзьями не разлей вода были?» «Были», — подчеркнул Ник, — «больше не друзья». Почему-то Нику показалось, что для Магарыча их ссора не новость. Наверное, уже успел с Лексом пообщаться. «Ясно, понял», — печально сказал Магарыч. «Адрес гляну, тогда наберу». Адрес, названный Нику на вокзале странным очкариком, оказался пустышкой. По этому адресу находился старый трехэтажный дом, который сдавался в аренду, о чем сообщало большое полотно на втором этаже с телефоном агентства. Ну и черт с ним. Через 10 дней Ник выискал дырки в генерируемых страницах казино. На то, чтобы прикрутить скрипт, у него ушла пара часов. Примерно через неделю, выждав удобный момент, Асгард и остальные дети Сварога славно сработали, получив пароли почти к 300 аккаунтов виртуального казино. Дальнейшее было делом техники. За несколько часов, прозванных на форуме казино «Ночью хрустальных ножей», взломанные аккаунты лишились виртуальной наличности, которая прошла длинный путь сетевых обменников и вышла в кэш через банкоматы где-то в Краснодарском крае. На форуме казино возмущенные бюргеры на трех европейских языках требовали вернуть похищенные деньги. По примерным подсчетам, в общей сложности их кинули почти на 20 тысяч евро. Не такая уж большая сумма для казино, но достаточно приличная для компании безработных парней. Доля Ника составляла пятую часть. По идее, не меньше 4000 должно получиться. Операцию можно было считать успешной. Асгард назначил встречу в Будде, элитном японском ресторане в центре города, рядом с ЖД вокзалом. Когда Ник приехал, кроме Асгарда, там был еще один человек. Рыжеволосый тип с крючковатым носом и взглядом зомби, которого ничто не интересует в этом мире. Ник сел за стол. Официантка тут же положила рядом с ним толстое меню в красивой обложке и карту вин. Перед Асгардом стояла деревянная дощечка с роллами. Он ловко управлялся палочками, что совсем не вязалось с его внешним видом новоязычника. Васаби, ролл, соус, имбирь. Васаби, ролл, соус, имбирь. Васаби, ролл, соус, имбирь. Ел Асгард с аппетитом, явно наслаждаясь японской кухней. Перед рыжим стоял бокал минеральной воды, наполовину пустой или наполовину полный. Рыжий с отрешенным видом смотрел на стакан, и у Ника мелькнула мысль. Возможно, этот тип учится пить воду дистанционно, не прикасаясь к стакану. «Будешь что-нибудь?» — поинтересовался Асгард, кивая на меню. «Не», — отозвался Ник, покосился на рыжего. «Это Заза, а это Ник. Точно ничего не будешь?» Заза выполнял роль тумбочки и на слова не реагировал. Внешне он не был похож на неоязычника, то есть у него не было косичек с ремешками кожи, амулетов и прочие атрибутики истинного солнцепоклонника. Костюм, белая рубашка, галстук. Скорее, он походил на охранника, и его присутствие совсем не радовало. Ник мотнул головой, выжидающе посмотрел на Асгарда. Тот сунул руку в карман, достал конверт, положил на стол. Палочки снова замелькали над дощечкой. Ник взял конверт, открыл. Внутри лежала скромная стопочка евро. Пролистнул. Оказалось, что далеко не все сотенные. Есть полтинники и даже двадцатки. «Сколько тут?» 660, ответил Асгард, ничуть не смутившись. «Жира не было, но, по-моему, и так неплохо получилось». Он отодвинул в сторону дощечку с остатками еды и, как аристократ, надменно промокнул уголки рта салфеткой. «Неплохо?» — переспросил Ник. «Ты мою долю не перепутал?» «Да нет, все ровно. Мы чуть меньше 3500 подняли. Твоя пятая часть?» «С 300 аккаунтов 3500 евро?» «Да», — Асгард вздохнул и развел руками. «Солнце в этот раз не такое яркое на нашей земле. А на казиношном форуме народ пишет, что 1020 точно увели». «Ну, блин, Ник, на заборе тоже пишут. А в чем проблема?»
«Проблема в том, что это мало», — показал Ник конверт.
«Хе-хе, могу еще 6 евро от себя добавить, чтобы цифра прикольная была. Добавить?»
Асгард сунул руку в карман, достал бумажник. Похоже, это был какой-то знак, поскольку рыжий пришел в движение и хрустнул сначала пальцами, потом шеей.
«Крыши у Ника нет, вот в чем проблема. Нет никакой возможности качать права. Стоит только рыпнуться, и рыжая обезьяна по прозвищу Заза смешает Ника с мебелью один к одному. Он костяшки пальцев набиты, как бы подчеркивают, что за спиной их хозяина годы тренировок и умение ломать кости. «6 евро себе оставь», — бросил Ник. «Уверен?» — насмешливо спросил Асгард, не убирая бумажник. «Как и в том, что ничего тут есть не буду». Ник поднялся. Асгард посмотрел на него спокойно, затем усмехнулся. «Что смешного?» — зло бросил Ник. «Что 3500 акков? Это по 10 евро на аккаунт. Это смешно!» «Извини, Ник!» — сквозь смех проговорил Асгард и вытащил из бумажника листок бумаги. «Тебя никто не хотел кидать. Дети Сварога не станут менять слово на деньги». Он протянул листок Нику и, смеясь, добавил: «Блин, у тебя такой фейс был, когда ты решил, что тебя кинули. На фото и в кунсткамеру ненависти». На листке был написан почтовый адрес, а под ним строка из цифр и символов. Логин, пароль. «Что это?» — спросил Ник, уже подозревая ответ. «Яндекс.Деньги, дружище. VIP-аккаунт. Любые переводы и обналичка, без бюрократического гемора. Там 6 евро рублями по курсу. И да хранит тебя мать-земля».
6 евро?
6 штук, разумеется. Мы почти 35 тысяч сняли с этих буржуев. Твоя доля 6660. Асгард рассмеялся. «Извини, выдержку твою надо было проверить».
«Зачем?»
«Я попросил», — впервые нарушил молчание Заза. «Оказывается, он умеет разговаривать». Ник повернулся, уставился на него в ожидании. «Присядь, уважаемый. Есть разговор к тебе». Он говорил с бархатным кавказским акцентом, без агрессии, доброжелательно, что хотя бы успокаивало. Спрятав бумажку с паролем, Ник уселся. «Я из синдиката Д», — сказал Заза. «Слышал о нас?»
«Нет», — ответил Ник. «Это что-то типа армады?»
«Ничего общего. Мы не наемники». Заза презрительно фыркнул, выражая тем самым отношение к армаде. Потом негромко пояснил: «Мы боремся за права информации быть свободной».
«Какой информации?»
«Любой. Мы считаем, что любая информация должна быть доступна всем, и мы способствуем этому правилу».
«Вы хакеры?»
«Нет, они инфотрейдеры», — пояснил Асгард.
«То есть вы торгуете информацией?»
«Мы добываем информацию и отдаем всем, кому она нужна», — уклончиво ответил Заза.
«И что вы хотите от меня?»
«Примерно то же самое, что вы сейчас провернули, только на другом ресурсе». Все это Ник понял с самого начала разговора, едва Заза сообщил, чьи интересы он представляет. Своими вопросами Ник ломал комедию и тянул время. Он слышал про синдикат Д и прекрасно знал, чем они занимаются. «Это международная группировка. Сами себя они называют революционерами. Выступают за свержение существующего порядка и установление новой справедливой эры. Борются против режимов, получают за это деньги от других режимов. В общем, все как у любой революционной бригады. Отличие только в методах борьбы. В большинстве своем среди них действительно нет хакеров. Зато среди них есть множество дельцов по всему миру, которые знают все, а что не знают, знают, где узнать. У них можно купить, например, точный распорядок дня любого человека или новейшую технологию конкурента с подробными описаниями ноу-хау или переписку внука Энгельса с правнучкой Каутского или еще что-нибудь. Все что угодно, вопрос лишь в цене. У них много компромата. Говорят, даже больше, чем нужно, чтобы дважды утопить население всего мира в дерьме. Любой член этой организации рано или поздно попадает в перекрестие спецслужб или наемников, посланных очередным влиятельным лицом. Связываться с синдикатом – это гарантированно нажить себе неприятности. Членов синдиката во время войн компроматов убивают направо и налево, и в этом их главное отличие от армады, которая тщательно следит за своей безопасностью и неприкосновенностью. Ник посмотрел на своих собеседников. «Что за ресурс ломать?» «Игра», — ответил Заза. «Игра?» — удивился Ник. «Хм, что за игра?» «Путь. Браузерная ролевуха, фэнтезийный мир, виртуальная валюта, артефакты. Надо украсть как можно больше аккаунтов от этой игры». Название ни о чем не говорило. Ник взял зубочистку, стал жевать, раздумывая. С одной стороны, есть деньги и есть желание свалить куда-нибудь в безопасное место. С другой, в Ростове пока вполне безопасно, а денег много не бывает. «И что дальше с этими аккаунтами?» «Я говорю тебе твою часть работы, уважаемый», — сказал Заза. «Оценивай ее, пока ты не в деле». «Оценивать с точки зрения чего?» «С точки зрения 20 тысяч евро. 5 авансом, остальное после работы». Сумма была немалой. «За обычную игру?» «Это не совсем обычная игра, уважаемый», — сказал Заза. «Это что-то вроде секты, у которой много богатых поклонников». «Деньги хорошие», — задумчиво произнес Ник. «Чем же эта игра так примечательна?» «Уважаемый, ты задаешь нам много вопросов, а мы до сих пор не услышали ответа на один». «Ладно», — кивнул Ник. «Допустим, я согласен». Заза и Асгард переглянулись, после чего неоязычник доел последний ролл и отставил дощечку с палочками в сторону. Заза произнес: «Ты должен знать две вещи. Первое. Когда ты работал в Майле, твой друг Лекс слил базу данных и кое-какие разработки вашего отдела БАДу, инфотрейдеру, за 12 тысяч долларов. Это по его вине ты в черном списке Майла». Подошла официантка, забрала дощечку, соусник и удалилась. Для Ника сообщение Зазы не было новостью. В общем-то, это было первое, что он выяснил, когда появились деньги. Нашел через знакомых выход на синдикат, заплатил и узнал, что Иудой оказался его некогда лучший друг с ценой в 12 тысяч сребреников. Впрочем, эта информация тогда была ожидаемой. Куда более в тот момент Ника резануло известие о том, что заказчиком Лекса был приятель Синки Бат. «Я в курсе», — медленно произнес Ник. «Зачем ты мне это сказал?» «Чтобы сообщить также второе. Та игра, которую мы будем ломать, принадлежит твоему бывшему другу Лексу. Он ее главный разработчик. В игре он использовал движок чата, который ты писал когда-то. Собственно, поэтому мы к тебе и обратились». И жеванная зубочистка отправилась в пепельницу. Внезапно Нику сильно захотелось встать под душ, направить в лицо струю горячей воды и долго стоять так, зажмурив глаза. Он глубоко вздохнул. «Твое решение не изменилось?» — поинтересовался Асгард. «Нет», — покачал головой Ник. «Оно лишь стало тверже». «Тогда готовься к работе», — кивнул Заза, покосился на Асгарда и добавил: «И да хранит тебя мать-земля».
Глава 13. To make money from air. Москва, Коровий вал, 2004 год. Бутылка Чивас, Кохиба в пепельнице и аккуратная двухграммовая горка кокаина на маленьком зеркальце. День только начался, но нет никаких причин, чтобы не воспользоваться этими прелестями. Жизнь удалась? Наверное. Перед глазами 23-дюймовый монитор. На весь экран браузер Internet Explorer, а в нем запущена игра. Да черта с два, это игра. Это не просто игра. Это... 2 года назад, когда его бывший друг Ник, не попрощавшись, отбыл в неизвестном направлении, Лекс остался один, но совершенно не переживал по этому поводу. Денег было более чем достаточно. Единственное, что его расстроило, это то, что одновременно с Ником из его жизни куда-то исчезла и Синка. Ну и по этому поводу Лекс горевал недолго. Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. 2 года назад он по совету мусорщика сделал одну очень простую вещь. Объединил свои разработки с разработкой Ника. Соединил игру с обыкновенным чатом, коих в интернете было пруд-пруди. Так что в конечном итоге игра теперь состояла из 2 частей. В верхней происходила непосредственно сама игра, а в нижней игроки могли общаться между собой, посылать друг другу смайлики или же просто посылать друг друга. Фэнтезийный мир. Без детального сценария, с простой, можно даже сказать, элементарной боевкой. Дерешься, побеждаешь, получаешь дополнительные очки, благодаря которым становишься сильнее, снова дерешься и так далее до бесконечности. За каждый уровень получаешь деньги, на которые покупаешь оружие и обмундирование. Конечно, это не продукция Blizzard, но ведь и требования у игрушки минимальные, в отличие от Diablo или Warcraft'а. Достаточно иметь компьютер, интернет и браузер. Даже устанавливать ПО не требуется. Регистрируйся и вперед. Покорять вершины без палева от начальства. Тогда, 2 года назад, редкие посетители сайта, нашедшие в себе силы зарегистрироваться, болтали в чате, тыкали в блок удар, получали уровни и были вполне довольны, чего нельзя было сказать о ведущем разработчике.